Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России завершена программа утилизации старых легковых автомобилей. Россия и Китай пытаются расширить взаиморасчеты в национальных валютах. Саммит стран Европейского Союза одобрил новые правила для антикризисного фонда. Почему в России сокращаются реальные доходы населения? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В России завершилась программа утилизации старых легковых автомобилей. В четверг Министерство промышленности и торговли выдало последние из 100 тысяч запланированных весной сертификатов для покупки новых автомобилей в рамках программы. Ее завершение затронет в основном АвтоВАЗ, прогнозируют эксперты, и в меньшей степени российский автомобильный рынок в целом. В 2010 году объемы продаж новых легковых автомобилей в России увеличились примерно на 28%. Причем этот прирост почти полностью совпал с долей в общих продажах тех, которые были осуществлены в рамках двух государственных программ – утилизации – 22% и льготного кредитования – примерно 6%. Как изменилась эта доля, в основном программы утилизации, в первые месяцы 2011 года? Ведь если она заметно сократилась, значит, завершение программы не столь заметно отразится на общем спросе. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Продажи автомобилей на российском рынке за 5 месяцев 2011 года выросли на 60%, по данным Ассоциации европейского бизнеса. В количественном выражении объем продаж составил 989 тысяч. Штук, и прирост в абсолютном выражении составил около 380 тысяч автомобилей. На мой взгляд, около трети прироста автомобилей, то есть трети от 380 тысяч штук, составили продажи по утилизационным сертификатам. Эта доля, соответственно, ниже, чем доля сертификатов в 2010 году, и это указывает, на мой взгляд, на то, что фундаментальные факторы спроса на автомобили увеличиваются и уже начинают превышать те факторы, с помощью которых рынок восстанавливался в прошлом году.
Программа утилизации продолжалась в России 15 месяцев. В Германии, на самом крупном автомобильном рынке Европы, программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась неполные 9 месяцев. С января по сентябрь 2009 года. За каждый сданный на утилизацию старый автомобиль его владелец получал ваучер на 2500 евро для покупки новой машины. В Соединенных Штатах программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в 2009 году всего один месяц, с 24 июля по 26 августа. Здесь, в каждом конкретном случае, стоимость получаемого владельцем старого автомобиля ваучера была тем выше, чем большим оказывался разрыв в экономичности двигателей старой машины, сдаваемой на утилизацию, и новой, покупаемой в рамках государственной программы. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Дэниел Айкинсон.
Ваучеры получили те, кто был готов поменять свой старый автомобиль на новый, но более экономичный. Поэтому максимальный размер ваучера составлял 4500 долларов, а минимальный 3500.
По завершении льготной программы продажи автомобилей в США упали примерно на четверть, однако уже через полгода восстановились и сменились ростом на 5-10% в месяц. В Германии сразу по завершении программы утилизации продажи автомобилей упали почти на треть и восстанавливаться начали лишь в последние месяцы. В 2010 году сокращение продаж к уровню 2009 года превысило 23%. Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер.
Но это легко объяснить. В 2009 году в Германии благодаря этой программе было продано более 2 миллионов автомобилей. Такого не было нигде в Европе. А в целом продажи в Германии составили 3,8 миллиона. миллиона машин. Поэтому нет ничего удивительного, что в 2010 году они резко упали, ведь ощущение якобы отрицательной тенденции было создано за счет именно очень высокой базы предыдущего года. Тот рост, конечно, был искусственным. Однако столь заметным он стал вот почему. В наиболее индустриально развитых странах, где автомобильный рынок в целом давно уже насыщен, любые временные колебания на нем проявляются гораздо ярче, чем в тех странах, где автомобильный рынок пока еще далек от насыщения. Соответственно, чем менее этот рынок насыщен в целом, тем менее заметным оказывается на нем и сокращение объемов продаж автомобилей по завершении льготных государственных программ.
Российский рынок остается пока далеким от насыщения. В среднем по стране количество легковых автомобилей на каждые 100 или 1000 жителей в 4-5 раз меньше, чем в крупнейших странах Западной Европы или Соединенных Штатах. То есть завершение программы утилизации по идее может в большей степени затронуть АвтоВАЗ, как крупнейшего ее участника, почти 80% всех проданных в рамках программы машин, и в значительно меньшей остальных автопроизводителей. Андрей Рожков, аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь».
Завершение программы утилизации на российском рынке, скорее всего, произойдет снижение продаж автомобилей. Причем, на мой взгляд, не сейчас, когда Минпромторг завершил выдачу утилизационных сертификатов, а, скорее всего, это произойдет через 3-4 месяца, когда дилеры прекратят поставку автомобилей по утилизационным сертификатам. Напомню, что очередь по утилизационным сертификатам растянулась на 3-4 месяца. На мой взгляд, наиболее заметно падение продаж произойдет у АвтоВАЗа, которого доля продаж по утилизационным сертификатам составляла около 45-47%. Можно ожидать, что часть покупателей так или иначе продолжат покупать продукцию АвтоВАЗа, часть прекратят покупать, а часть просто переориентируется на автомобили конкурирующих компаний в том же ценовом сегменте. Вполне возможно, Шевроле либо Kia.
В четверг, 23 июня, Министерство промышленности и торговли России выдало последние из 100 тысяч запланированных весной сертификатов в рамках программы утилизации, льготного обмена старых легковых автомобилей на новые.
Центральный банк России и Национальный банк Китая достигли новых договоренностей о дальнейшем развитии практики взаимных расчетов в валютах двух стран, сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Он напомнил, что с ноября 2010 года российские и китайские участники двусторонних торговых отношений уже получили возможность проводить свои расчеты в рублях и юанях, а в декабре первые сделки в этой паре валют были проведены на Московской межбанковской валютной бирже. Первый день торгов, по данным торговой системы, за отведенный для этого час было заключено 29 сделок почти на 5 миллионов юаней, или примерно на 735 тысяч долларов в пересчете. Всего же за минувшие полгода, как заявил заместитель председателя Центрального банка России Виктор Мельников, объемы торгов составили 228,5 миллионов юаней, что по текущему курсу не превышает 36 миллионов долларов. В чем был интерес двух стран, решивших организовать такие сделки в Москве? Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Долгое время решение по поводу того, торговать напрямую рублями, юанями или не торговать, было в подвешенном состоянии. Еще в апреле Кудрин на встрече в Вашингтоне органов Всемирного банка заявлял, что в принципе Россия рассчитывает на такие торги, но это дело отдаленного будущего. То есть еще в апреле не было решено, состоятся ли такие торги. Прорыв остался после визита Медведева в Китай, когда стало понятно, что и Россия, и Китай экономически готовы расширять свое сотрудничество. По сути, переход на прямые торги говорит о том, что Россия тем самым закрепляет свой статус, в том числе и азиатская держава, которая влияет на азиатские рынки.
С чем связано такое достаточно заметное ускорение финансового сотрудничества России и Китая? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Здесь, в принципе, причин несколько. Да? Первое, это, наверное, естественно, достаточно торговые связи между Россией и Китаем. Все-таки большой товарооборот, и, соответственно, есть бережная потребность все-таки в конвертации выручки из одной валюты в другую. Да, и, соответственно, лучше это делать напрямую, чем через, соответственно, доллар США, например. Второй момент, наверное, это все-таки такой политический имиджевый, потому что есть, скажем, некоторые основания полагать, что через какое-то время юань займет достаточно важную роль в мировой торговле, я имею в виду в торговле на валютных рынках. И тот факт, что в России, скажем, эти торги начались раньше всех других, да, могут дать, скажем, то же самое бирже МВБ определенное конкурентное преимущество.
Схожего мнения придерживается и Алексей Маслов. Однако помимо общих выгод для двух стран, связанных прежде всего с упрощением расчетов о взаимной торговле, он отмечает и частные выгоды каждой из них. Для России, по его словам, это более предсказуемые цены на китайские товары, не привязанные больше к американскому доллару, а для Китая большее проникновение юаня на российский финансовый рынок.
Сам по себе юань, конечно, активно будет прорываться на российский рынок. Дело в том, что рубль на китайском рынке не столь вещественен, не столь солиден, как юань на российском рынке. Надо напомнить, от чего вообще пошли такие торги. Из-за того, что уже многие российские поставщики, многие российские производители внутренние расчеты и для перерасчета использовали юань как такую основную единицу котировки. И, по сути дела, это была формализация того, что уже осуществилось. При этом я, например, никогда не слышал, чтобы китайцы внутри себя оценивали российские товары или поставки из России в рублях. То есть таким образом от этих торгов, конечно, больше выигрывает юань, нежели рубль. Есть, конечно, и наш интерес, прежде всего интерес для банков Дальнего Востока и Сибири, поскольку мы тем самым закрепляем фиксированные цены относительно юаня. Дело в том, что за последние несколько лет были достаточно серьезные колебания доллара, при этом юань оставался значительно более стабильным, чем доллар. Из-за колебаний долларов российские производители, российские поставщики заметно проигрывали. И поэтому, зафиксировав рубль относительно юаня, относительно зафиксировав, то есть там колебания не могут быть больше 10%, мы тем самым фиксируем и цены на многие товары.
Тем не менее, эксперты в среднесрочной перспективе не ожидают значительного увеличения объемов торгов по юаню на валютных торгах в России. В какой-то степени этому будет мешать нынешний статус китайской валюты, не до конца свободно конвертируемой из-за политики властей страны. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отчасти с таким прогнозом согласен.
Это да. Ну, как сказать, да. То есть, с одной стороны, у нас и юань не совсем свободно конвертируемая валюта, и рубль, собственно говоря, скажем так, имеет определенные ограничения в собственном движении. Да? Но, тем не менее, все-таки небольшой люфт, который позволяет двигаться, ну, соответственно, регуляторы этих стран этим валютам, он, собственно говоря, дает определенный интерес в этих торгах. Да? Ну и второй момент, даже если там, не знаю, цена зафиксирована, да, опять же, вот снижение транзакционных издержек при необходимой конвертации из рубля в юань обратно, когда это происходит через третью валюту, да, это все-таки несколько стоит дороже, чем напрямую.
Впрочем, уже в ближайшие годы китайский юань может стать не только свободно конвертируемой валютой, но и значительно потеснить своих нынешних конкурентов, по крайней мере, на региональном рынке. В этом уверен директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Абсолютно точно можно сказать, что юань станет конвертируемой валютой. Одно время китайская страна называла 2011 год, сейчас она не называет точных цифр, поскольку не все так просто оказалось. Но прямые торги между юанем и рублем – это реальный шаг конвертации юани как основной конвертируемой азиатской валюты. Скорее всего, как можно предположить, это все решится достаточно быстро. К 2015-2017 годам юань не только станет конвертируемой валютой, по сути, он начнет занимать место доллара и иены во всех азиатских расчетах, как он сегодня де-факто, хотя не де-юре, является.
Пока же Московская межбанковская валютная биржа остается единственной площадкой за пределами Китая, где торгуется национальная валюта этой страны.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Саммит стран Европейского Союза одобрил новые правила для антикризисного фонда. Почему в России сокращаются реальные доходы населения? Лидеры стран Европейского Союза в ходе завершившегося в пятницу очередного саммита ЕС одобрили новые правила для будущего антикризисного фонда. Он будет называться Европейским механизмом стабильности. Но, по сути, эти правила направлены на то, чтобы как-то успокоить частных кредиторов проблемных стран Европы уже сегодня. Новый механизм, постоянно действующий, призван прийти на смену нынешнему, в рамках которого в Европе и был учрежден в мае прошлого года антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, как экстренный и временный. Срок его действия истекает в 2013 году. Предполагаемый объем нового фонда – около 900 миллиардов евро. По планам, будущий европейский механизм стабильности предполагает два уровня действий в отношении той или иной страны еврозоны. Первый – если у ее правительства возникают временные проблемы с ликвидностью, оно может обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу и получить ее – но только в обмен на предоставление плана жестких мер экономии госрасходов, как это было уже сделано в отношении Ирландии и Португалии, а теперь того же Евросоюз добивается от Греции. И меры эти весьма болезненные, иначе мы вряд ли увидели бы многочисленные забастовки. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Александр Кох.
В будущем, как можно предположить, если та или иная европейская страна, оказавшись в трудной финансовой ситуации, не будет принимать сама решительных мер для выхода из нее, а в худшем случае даже обманывать партнеров, скрывая истинное положение вещей, то ее вообще могут лишить помощи. Так уже не раз поступал, например, Международный валютный фонд. Естественно, это грозит стране глубокой экономической рецессией. Но, с другой стороны, прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. Стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
Второй уровень действий в рамках будущего европейского механизма стабильности, если у страны еврозоны возникают уже проблемы с обслуживанием своего накопленного государственного долга, то ей, чтобы претендовать на финансовую помощь Евросоюза, необходимо будет сначала предварительно провести переговоры с частными кредиторами, то есть держателями ее облигаций, о реструктуризации долга и заручиться их согласием. Таким образом, будущий механизм фактически предусматривает перенос части ответственности по этим долгам на самих частных кредиторов, то есть банки и финансовые компании. И главная составляющая такого частичного переноса, как предполагается, в случае необходимости сделать реструктуризацию госдолга той или иной страны возможной при согласии лишь большинства держателей этого долга, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, остальным придется их решению подчиниться. Но определить эти параметры лишь предстоит, и процесс легким не будет, отмечает аналитик Deutsche Bank во Франкфурте Николаус Хайнен.
Такое решение министры финансов стран Евросоюза должны принимать единогласно. В этом-то и проблема, ведь они понимают, что тем самым могут навредить собственным банкам, работающим в этой стране. Поэтому я довольно скептически отношусь пока к этой составляющей будущего механизма финансовой стабилизации в Европе. Впрочем, действительно актуальной она станет лишь через несколько лет, а пока будет действовать классическая схема долговые обязательства стран ЕС и любые возникающие вокруг них сложности, включая проблемы частных держателей этих гособлигаций, будут по-прежнему нести на себе налогоплательщики, то есть общество.
И уже сегодня многие частные инвесторы предпочитают не дожидаться изменения действующих ныне правил, отмечает сотрудник Института экономических исследований в Берлине Фердинанд Фихтнер.
В принципе, по правилам будущего антикризисного механизма в Европе, государственные кредиторы имеют определенные привилегии перед частными кредиторами, будь то банки или страховые компании. Поэтому и создается впечатление, что через два года частные кредиторы окажутся более уязвимыми. Но такое впечатление ошибочно. Уже сегодня мы видим, как активно именно частные кредиторы избавляются от гособлигаций проблемных стран Европы. Частные инвесторы быстро сориентировались в ситуации, и, как мне представляется, через два года на рынке долговых обязательств той же Греции их уже просто не окажется.
Именно для того, чтобы не допустить такой ситуации, министры финансов стран Евросоюза на этой неделе частично изменили будущие правила. Они решили, что частные держатели долгов трех наиболее проблемных на сегодня стран Европы – Греции, Ирландии и Португалии – даже в рамках будущего механизма, который заработает с середины 2013 года, будут иметь равные права с межгосударственными кредиторами, будь то Международный валютный фонд или сам Европейский Союз. Однако исключение это сделано только для трех названных стран еврозоны. В отношении долгов других международные кредиторы будут по-прежнему иметь преимущество. В пятницу это решение утвердили на саммите лидеры стран Европейского Союза. Расчет в целом делается на то, что такое смягчение условий для частных кредиторов, в первую очередь Греции, упростит переговоры с ними о частичной реструктуризации накопленной страной задолженности, за за счет обмена ранее выпущенных, например, Грецией гособлигаций, на новые, на те же суммы, но с более дальними сроками погашения. Такой обмен является главной составляющей подготовки нового, уже второго пакета финансовой помощи Греции со стороны Евросоюза и МВФ. И если он будет реализован, такая же схема может быть применена в случае необходимости в отношении долгов Ирландии и Португалии.
Как сообщила Федеральная служба статистики, средний размер начисленной заработной платы в России в мае по сравнению с таким же месяцем 2010 года увеличился на 12,5%, примерно до 22,5 тысяч рублей, а номинальные доходы населения выросли на 3,2%, почти до 18 200 рублей в расчете на одного человека. В реальном же выражении, то есть с учетом инфляции и обязательных платежей, средняя зарплата повысилась в годовом исчислении всего лишь на 2,6%, а доходы и вовсе сократились сразу на 7%. Такого резкого снижения этого показателя не было даже в кризисные для экономики страны годы. Значительное сокращение регистрируемых статистикой реальных денежных доходов эксперты объясняют несколькими факторами. Первый из них, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, связан с ростом потребительских расходов граждан. Вторая причина, по его словам, это повышение фискальной нагрузки на бизнес.
Второй немаловажный фактор – это то, что все-таки влияет у нас вот повышение суммарной ставки страховых взносов до 34%. То есть бизнес уходит в тень. Соответственно, доходы населения тоже уходят в тень. И они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение в реальных денежных доходов, прежде всего учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы, и то, что, как я уже сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес в тень уходит. Но денег-то люди меньше не получают, просто эти деньги стали скрытыми, они их тратят. Вот и получается, что статистика меньше видит реальных доходов.
Тот факт, что повышение с начала нынешнего года общей ставки обязательных страховых взносов для большей части бизнеса с 26 до 34% увеличило долю теневой экономики, в правительстве страны признавать не торопятся. Более того, ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин эти оценки решительно опровергал.
Уже отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной платы. Потому что не только она не снизилась, но отмечается небольшой ее рост.
Тем не менее, российский президент Дмитрий Медведев, вероятно, озабоченный не столько уходом бизнеса в теневой сектор, сколько снижением экономической активности в стране в целом, потребовал от правительства подготовить решение об обратном снижении страховых взносов. Говорит главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мы жили при более низких ставках социальных налогов до конца прошлого года. Это только с текущего года была введена новая шкала, которая оказалась очень непосильной для многих малых предприятий и более того, так сказать, привела к процессу ухода в тень существенной части зарплат и экономической активности. Наверное, правительству не очень выгодно. Поэтому отказ от новой, более высокой ставки, он не обязательно приведет к существенному снижению общего объема поступающих доходов по этому налогу. Это, в общем, если вспомнить 10 лет назад, когда вводилась плоская шкала налогообложения доходов физических лиц, были такого же рода соображения, что вот мы отказываемся от прогрессивной шкалы, это приведет к существенному падению. В итоге, так сказать, доходы бюджета от налогообложения доходов физических лиц существенно выросли.
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, с 2012 года общая суммарная ставка обязательных страховых взносов будет снижена до 30%, а для малого и среднего бизнеса до 20%. Однако это решение, как считает экономист Игорь Николаев, по сути не способно устранить дисбалансы в экономике страны, предопределенные во многом популистскими действиями властей.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилось предприятие, предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Схожего мнения придерживается и главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Он также считает, что российское правительство в нынешних условиях вряд ли откажется от использования дополнительных бюджетных доходов, полученных государством в результате роста цен на нефть.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. А реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Первую правку федерального бюджета, связанную в том числе с новым увеличением социальных расходов, российские власти уже провели. Однако не исключено, что она станет не последней. Премьер Владимир Путин уже пообещал, что во второй половине года будет проведено дополнительное повышение зарплат работников бюджетной сферы в дополнение к индексации минимального ее уровня на 6,5% с начала июня.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго. Ой-ой-ой.